новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Законопроект о недопустимости содержания под стражей тяжелобольных людей. Суд по иску Рамзана Кадырова к Олегу Орлову. 11-я годовщина взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект федерального закона, который исключает возможность содержания под стражей тяжелобольных людей. Речь идет о тех, кто совершил ненасильственные преступления. Президент поручил правительству проработать порядок медицинского освидетельствования и перечень заболеваний, при которых человек не может находиться под стражей. Новая инициатива Медведева положительно воспринята в обществе, однако и адвокаты, и правозащитники приветствуют этот шаг, считают, что проблема российской судебной системы заключается не в законах, а в их применении. Тему продолжает Елена Поляковская.
Об условиях содержания заключенных в российских следственных изоляторах заговорили после смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в больнице СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. В апреле 2010 в той же больнице произошла еще одна трагедия. В хирургическом отделении скончалась 52-летняя глава компании «Кит Элит Недвижимость» Вера Трифонова, предположительно от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Это две самые громкие истории, которые привлекли внимание к проблеме. Статистика же свидетельствует, что их в сотни раз больше. В 2008 и 2009 годах в следственных изоляторах умерли более 500 человек, содержавшихся под стражей. История Григориса Спектерса, которого обвиняли в экономическом преступлении, завершилась более благополучно, однако пребывание в следственном изоляторе нанесло существенный вред его здоровью, говорит его адвокат Марина Русакова.
Вот это утраченное здоровье, порой просто такое мучительное умирание, как в деле Магнитского, Трифоновой, конечно, оно было ничем не оправдано. Я полагаю, что вот эти новые какие-то посылы, они, конечно, сопряжены прежде всего с участившимися трагическими случаями. Поэтому мы прекрасно понимаем, что не каждое уголовное дело оканчивается обвинительным приговором. Поэтому, разумеется, когда тяжело больных содержат под стражей, это ничем не может быть оправдано. Петр в настоящее время пребывает в клинической больнице Риги. Он вернулся на родину, в Латвию. Его жизни, к счастью, уже ничего не угрожает, однако он находится в крайне тяжелом состоянии. И вот это подорванное здоровье, которое теперь будет поправляться, видимо, уже до конца его дней, это, конечно, результат его пребывания под стражей, практически в нечеловеческих условиях нашего изолятора.
В мае после смерти Веры Трифоновой Марина Русакова обратилась к журналистам, честно признавшись, что для освобождения своего подзащитного Григориса Спектерса все профессиональные возможности уже исчерпала. В результате отчаянный жест возымел действие. Спектерс сейчас находится на свободе. Впрочем, Русакова считает, что люди, умершие в СИЗО, так же, как и ее подзащитный, там не должны были находиться вообще. Адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов называет новый законопроект нужным, но так же, как и его коллега, уверен, что проблема не в наличии или отсутствии хороших законов, а в их применении.
Президент после того, как, к сожалению, умер Сережа Магнитский, да, последовательно пытается гуманизировать систему применения меры пресечения. Сначала говорили о том, что нельзя будет арестовывать предпринимателей по экономическим делам. И когда спрашивали, как будет применяться этот закон, то я говорил, что в принципе он закон не нужный, поскольку и так все написано в УПК, но так как в нашей стране нужны именно в настоящее время вот такие вот ограничительные меры, да, то он хорош. Но практика применения закона показывает, что, в общем, ни Ходорковского, ни Лебедева, ни топ-менеджеров Евразии логистики не признают ни предпринимателями, и то, что они якобы совершали, не признают преступлениями, совершенными в экономической сфере. Соответственно, здесь, наверное, будет более жесткий запрет держать в тюрьме людей, страдающих тяжкими заболеваниями. Но и для того, чтобы этот закон обойти, я думаю, тоже найдутся какие-то механизмы. Поэтому, на мой взгляд, это все равно хороший закон, потому что он ограничивает возможность применения меры пресечения в виде заключения под стражу, но в целом надо менять систему избрания этой меры пресечения и арестовывать гораздо меньшее количество людей и по основаниям, которые действительно указаны в законе, а не по надуманным доводам следствия.
Внесенный президентом законопроект первыми будут рассматривать члены Комитета Госдумы по законодательству. Председатель комитета Павел Крашенинников считает, что что новые нормы закона помогут в будущем избежать разночтений.
Сегодня суды принимают решение об избрании такой меры пресечения, как взятие под стражу, и, соответственно, суды должны взвешивать все обстоятельства, связанные с деянием, ну, а также с личностью. Но, к сожалению, так получается, что при взвешивании таких обстоятельств зачастую лица, которые тяжело больны и которые реально общественной опасности не представляют, все равно помещаются в следственный изолятор, что, в общем-то, приводит либо к смерти, либо к ухудшению самочувствия. И, в общем-то, правосудию это никак не помогает. Я уже не говорю про то, что человек просто перестает существовать, либо последствия неизлечимы уже становятся. Понимая, что часто следствие и обвинение все-таки настаивает на изоляции, все-таки вот правильное, когда в законе устанавливаются совершенно четкие критерии. Если человек тяжело болен, то арестовывать его нельзя.
Правозащитники уже давно обращали внимание, что в законодательстве был обозначен перечень болезней для людей, уже осужденных. Для обвиняемых и подозреваемых противопоказаний для пребывания в СИЗО не было. Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Валерий Борщев говорит, что правозащитники удовлетворены тем, что их услышали.
Есть 54-е постановление правительства, где дается перечень 45 заболеваний, на основании которых суд может освободить от наказания осужденных. А вот на подследственных это постановление не распространяется. Мы много об этом говорили, было принято решение распространить вот это 54-е постановление, вот этот перечень 45 заболеваний и на подследственных. Мы рады, что, в общем-то, были услышаны, но список этот надо расширять, поскольку, в общем-то, условия в СИЗО гораздо тяжелее, чем в колонии.
По мнению председателя Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, утвержденный правительством список болезней, при которых содержание под стражей исключено, поможет судьям выносить решение, ориентируясь на медицинский диагноз, а не на собственную субъективную трактовку закона.
То, что сегодня в законе есть, это оценочная категория, и судья конкретно решает, применять меру пресечения или не применять. Мне-то представляется, что как раз вот эта норма, она четко говорит, в каких случаях нельзя применять. Никогда. Если человек тяжело болен, список этот будет утвержден правительством. Такие списки существуют применительно, допустим, к жилищному законодательству. Понятно, что не будут они совпадать, но такой список будет утвержден правительством. И, конечно, здесь уже ни в коей степени судья не сможет такое решение принять. Если решение он такое примет, значит, оно будет незаконно, и это будет говорить о квалификации соответствующего судьи.
Новый законопроект уже поступил в Госдуму и, по словам председателя Комитета по законодательству Павла Крашенинникова, будет рассмотрен в ближайшие 2 месяца, после чего его передадут на утверждение в Совет Федерации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
5 пострадавших при взрыве во Владикавказе 9 сентября по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. По информации властей, в больницах Северной Осетии остаются 122 пострадавших при взрыве. 16 человек доставлены в Москву. Жертвами теракта стали 17 человек. Телеканалы России и НТВ заявляют, что готовы предоставить доказательства фактов, изложенных в недавно вышедших в эфир критических материалах о деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова и его супруги Елены Батуриной. Ранее Лужков и Батурин заявили о намерении не подать в суд иски о защите чести и достоинства. Генеральная прокуратура Беларуси впервые заявила, что одной из версий гибели оппозиционного журналиста Олега Бибенина является убийство. Ранее в качестве единственной версии называлось самоубийство. В индийской части Кашмира не менее 12 человек погибли в столкновениях с полицией и воинскими частями, которые участвовали в разгоне массовых демонстраций под сепаратистскими лозунгами. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите американский час программы «Поверх барьеров», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы. Искусство проигрывать. К началу предвыборного сезона исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Автобиографии Тони Блэра «В Америке». Курт Виннигут «В России и в Америке». К открытию музея писателя. Материал Александра Генниса. Программа «Поверх барьеров». Американский час в 21 час по Москве. Московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Игорь рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
В США в минувшую субботу, в девятую годовщину терактов 11 сентября 2001 года, проходили мемориальные церемонии памяти жертв трагедии. В этом году траурные акции сопровождались целой чередой скандалов. Это и планы строительства исламского центра в Нью-Йорке, вблизи места, где стояли разрушенные террористами башни-близнецы, и планы американского пастора Терри Джонсона сжечь Коран. Ну, надо сказать, что Терри Джонсон отказался от этих своих планов, и тут, может быть, можно подвести некие итоги этой истории. Игорь, что об этом пишет пресса?
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что до сих пор не ясно, встретился ли пастор Джонс с имамом Абдуллой Рауфом и вел ли переговоры об обоюдном соглашении не сжигать Коран в обмен на отказ мусульман от строительства культурно-религиозного центра поблизости от бывшего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Но сам имам в воскресенье в телепередаче канала ABC напрочь отверг возможность подобной сделки. В частности, он сказал: «Разве можно сравнивать сожжение священного писания с попыткой наладить межконфессиональный диалог? Если бы Джонс сжег Коран, это обернулось бы катастрофой для мусульманского мира и увеличило бы число террористических актов против США». Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в городе Гейнсвилл, штат Флорида, где проповедует пастор Джонс, все недавние события жители воспринимают сугубо лично. Преобладающее чувство – гнев и боль из-за того, что у города теперь дурная слава. Прежде город был знаменит благодаря футболистам, чемпионам и рокерам. Население здесь образованное. Мэр гей, в мэрии демократы. Живет в Гейнсвилле 115 тысяч американцев. Они в основном считают, что пастор Джонс самый нетипичный земляк, что он чудак, который гонится за славой. Другой местный пастор назвал ситуацию удручающей. Он собрал более 8 тысяч подписей и обращений из 97 стран с требованием отказаться от сожжения Корана. К нему присоединился мэр города. Главная проблема для большинства горожан – не дать волю гневу.
Игорь, а «Нью-Йорк Таймс» пишет о меньшинстве, о тех, кто поддержал пастора?
Да, в городе есть небольшая община, члены которой носят тенниски с надписью «Ислам – выдумка дьявола», но они в явном меньшинстве.
Понятно. Игорь, а что пишет западная пресса вообще в связи с девятой годовщиной терактов, произошедших в США 11 сентября?
Я приведу несколько цитат из редакционной статьи газеты International Herald Tribune. Спустя 9 лет после разрушения Всемирного торгового центра началось возрождение небоскребов из пепла. Физическое возрождение дает пищу для оптимизма. Так и должно отвечать террористам. Созидание предпочтительнее таких чувств, как страх или нетерпимость, чувств, захлестнувших Америку. Эти недостойные чувства подпитываются людьми, угрожающими сожжением Корана, и, увы, некоторыми членами республиканской партии, занимающими ответственные посты. Всерьез, строительство возле места теракта началось 2 года назад. Эта созидательная работа резко контрастирует с заявлениями политиков, которые используют 11 сентября для разжигания ненависти по отношению к мусульманам. В течение длительного времени некоторые политики, включая не только консерваторов, подливают масло в огонь в связи с планами строительства мусульманского центра в 2 кварталах от Ground Zero. Совсем недавно мало кому известный пастор из штата Флорида Джонс поднял мировую шумиху, угрожая провести ритуал сожжения Корана. Это вызвало раздутую реакцию среди средств массовой информации и, в свою очередь, вынудило госсекретаря, американских генералов, президента США выступить с осуждением планов пастора. Пора напомнить слова президента Обамы: «Мы не воюем с исламом, мы воюем с террористическими организациями». Нечто подобное в свое время сказал и президент Буш, заключает газета International Herald Tribune.
Игорь, ну это, так сказать, либеральная точка зрения. А как реагирует консервативная пресса?
Я процитирую английскую газету Daily Telegraph. «В 9-ю годовщину теракта Америка в агонии. Обычно это день тишины и размышлений, но на этот раз планы возведения мусульманского центра поблизости от Ground Zero вызвали смятение, боль, тревогу. Многие американцы возмущены тем, что президент Обама и мэр Нью-Йорка сводят проблему к веротерпимости в США. Критики утверждают, все вправе быть верными своей религии и отправлять религиозные обряды, но неужели нельзя проявить чуткость, когда речь идет о том, где молиться? Мы не расисты, не фанатики. Мы представляем тех, кого убили 9 лет назад. Мы протестуем против строительства мусульманского центра». Я цитировал консервативную английскую газету Daily Telegraph.
Спасибо, Игорь. Напомню, что что сегодняшний обзор западной прессы подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». В Саратове сегодня открывается 7-й международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». В течение недели зрители увидят, а компетентное жюри оценит 58 документальных фильмов, снятых режиссерами из России, Армении, Украины, Германии, Франции, Дании, Австрии. Всего в конкурсе примут участие кинодокументалисты 11 стран Европы. В числе почетных гостей фестиваля режиссеры Кира Муратова и Гарри Бардин, которые представят свои фильмы, а также проведут мастер-классы, рассказывает Ольга Бакуткина.
Президенту фестиваля Олегу Табакову в этом году исполнилось 75 лет, поэтому в качестве традиционного фильма открытия выбран один из последних кинофильмов с его участием «Мелодия для шарманки» Киры Муратовой. Представлять его зрителям будет сама Кира Муратова. Кроме того, в рамках фестиваля известный режиссер проведет мастер-класс. А завершит фестивальную неделю новый мультфильм Гарри Бардина «Гадкий утенок». Саратовские зрители увидят его первыми спустя два дня после московской премьеры. В списке конкурсной программы 58 фильмов из Армении, Украины, Германии, Франции, Норвегии, Австрии, Швейцарии, Дании. Художественный руководитель фестиваля Татьяна Зорина отмечает, что в этом году, по сравнению с предыдущими, выросло число российских фильмов, предложенных на конкурс молодыми документалистами.
Прислали много дебютных картин, и, на мой взгляд, хороших картин. Плач по российскому кино, он существует уже много лет, и понятно, что этому есть повод. Но вот все-таки в этот раз я вижу, что новое молодое кино пытается работать серьезно.
7 лет – значительный возраст для провинциального кинофестиваля, позволяющий определить тенденции развития жанра документальной мелодрамы. По мнению Татьяны Зориной, раньше исследования режиссеров ограничивались частной жизнью человека. Сейчас все чаще она дается на фоне эпохи с ее социальными и политическими аспектами.
Сейчас на фестивале есть несколько фильмов, когда частная жизнь человека буквальным образом вписана, впечатано в исторические и социальные процессы, происходящие сейчас у нас в стране и в мире. Наш постоянный автор Кристоф Бекер, известный немецкий документалист, в этом году предложил нам в конкурс фильм, который называется «Московские истории любви». Очень интересные частные истории, но при этом он параллельно показывает, что в это время происходило в стране, начиная с 80-х годов и вот буквально до последнего времени. И он соединяет эти кадры жестким стыком. И от этого и судьба человека и процессы, происходящие в стране, начинают высвечиваться неожиданным ракурсом.
Своего рода фестиваль в фестивале – показ любительского и экспериментального кино, прошедший накануне официального открытия. Своими впечатлениями о роли любительского кино делится член жюри конкурса, художник Алексей Трубецков.
Изобразительное искусство – наивное искусство. Свободно от штампов профессиональных, зато загружено штампами общественными, которые вскрывают пласт неискушенного восприятия мира. Вот что-то такое вроде наивного кино мне лично очень интересно.
Инициатор создания конкурса любительского и экспериментального кино в прошлом, а сегодня соавтор мультфильма «Около Коломны» Игорь Сорокин. Лента рассказывает о музее карамели в Коломне, а сделано это с помощью детских рисунков на фоне картин художника Игоря Родулгина. Рассказывает Игорь Сорокин.
Первые 5 лет мы очень много клали сил на то, чтобы программа состоялась. Подталкивали, инициировали. А вот уже 2-й год наступила отдача, когда все работает. Заняты говорят, вот пришло 17 фильмов, нужно выстроить их в программу. Я считаю, что это здорово.
Торжественное закрытие фестиваля пройдет 16 сентября. Кто получит гран-при саратовских страданий, мы узнаем в конце недели. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Продолжаем программу «Время свободы». Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого обвинил в клевете глава Чечни Рамзан Кадыров. Орлова вменяет вину высказывания в связи с гибелью в Чечне летом 2009 года сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Орлов тогда заявил, что Рамзан Кадыров, как глава республики, несет ответственность за смерть правозащитницы. Кадыров в свою очередь, подал на Орлова в суд. За ходом судебного процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира из суда. Здравствуйте, Марьяна. Что происходит на процессе?
Здравствуйте, Валентин. На сегодняшний день судебные слушания уже закончились. В течение этого дня суд успел отказать вести представителя Рамзана Кадырова в суде Андрея Красненкова и допросить трех свидетелей за стороны обвинения, а также разъяснить Олегу Орлову суть предъявленных ему обвинений. Ну, собственно, первое, с чего начали рассматривать сегодняшнее дело, это и был отвод представителю Рамзана Кадырова Андрею Красненкову. Генри Резник, адвокат Олега Орлова, сказал, что нельзя участвовать Красненкову в качестве представителя потерпевшего в этом процессе, поскольку он ранее допрашивался в качестве свидетеля по этому делу, и Уголовно-процессуальный кодекс не допускает вот такого совмещения ролей, если можно так выразиться. Но суд после двухчасового размышления над этим вопросом в совещательной комнате отказался отводить представителя Рамзана Кадырова. Сам Красненков просил суд приобщить ряд документов к материалам дела, и раньше он заявлял журналистам и сегодня подтвердил это, что имеет на руках некие сенсационные материалы, которые должны подкреплять сторону обвинения, считающего, что правозащитник Олег Орлов оклеветал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Собственно, подтвердить это должны были и допрошенные сегодня в ходе судебного заседания свидетели со стороны обвинения. Их было трое. По словам самого Олега Орлова, двое из этих свидетелей говорили как раз скорее в пользу защиты. По словам же адвоката Олега Орлова, Генри Резника, приехали в суд очень милые люди, рассказали много всего, что не имеет никакого отношения к предъявленным Орлову обвинениям. Кстати, о разъяснениях этого обвинения сегодня государственный обвинитель пояснила, что Олег Орлов обвиняется в том, что оклеветал Рамзана Кадырова, обвинив его в организации убийства Натальи Естемировой летом прошлого года. Сам же Олег Орлов пояснял это неоднократно, что имел в виду вовсе никакие клеветнические высказывания, а имел в виду то, что Рамзан Кадыров несет ответственность за то, что в целом происходит в Чеченской Республике, и за то, как относится к правозащитникам в Чеченской Республике, и что именно действие или, возможно, бездействие Рамзана Кадырова и привело к тому, что стало возможно, в принципе, убийство Натальи Естемировой.
Простите, я вас перебью. Скажите, пожалуйста, а если Орлов будет признан, какое наказание грозит ему? О чем идет речь?
Ну, наказание будет выбирать суд. Минимальное наказание по такому обвинению – это штраф. Максимальное, вот то, которого хотят добиваться для Олега Орлова потерпевшие, это 3 года лишения свободы, реального лишения свободы в колонии общего режима. Но решение останется за судом, и для этого суду сначала нужно будет рассмотреть и доводы защиты, а защита свои доводы, вероятно, начнет представлять 27 сентября. Именно на эту дату перенесено рассмотрение дела дальнейшее. Валентин?
Большое спасибо, Марьяна. Напомню, что за ходом судебного процесса Рамзана Кадырова против Олега Орлова следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. А вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
5 пострадавших при взрыве во Владикавказе 9 сентября по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. Как сообщают власти, в больницах Северной Осетии остаются 122 пострадавших в результате взрыва. 16 человек доставлены в Москву. Всего, по уточненным данным, жертвами теракта стали 17 человек. Телеканалы России и НТВ заявляют, что готовы представить доказательства фактов, изложенных в недавно вышедших в эфир критических материалах о деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова и его его супруги Елены Батуриной. Ранее Лужков и Батурины заявили, что намерены подать в суд иски о защите чести и достоинства. Генеральная прокуратура Беларуси впервые заявила, что одной из версий гибели оппозиционного журналиста Олега Бибинина является убийство. Ранее в качестве единственной версии называлось самоубийство. В индийской части Кашмира не менее 12 человек погибли в столкновениях с полицией и воинскими частями, которые участвовали в разгоне массовых демонстраций под сепаратистскими лозунгами. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Валентин.
Что ждет ваших слушателей?
Ну, прежде всего, ждет разоблачение Лужкова и разоблачение со стороны Лужкова.
Разоблачение
Лужкова, да, поговорим об этом. Видимо, тема эта затянется на несколько дней, по крайней мере, но делать нечего, такова уж наша журналистская работа. Главная международная тема – это итоги референдума в Турции. Там довольно важная для этой страны политические события, поэтому более-менее подробно расскажем об этом. А в конце программы я выбрал такую тему сегодня. Она, в общем, связана с личным таким, вроде бы, деловым конфликтом, но на самом деле имеет общественное значение, не безинтересно в силу этого для российских слушателей. Речь идет о том, что сегодня суд в Праге разрешил спор между двумя популярными в Чехии певицами. Бывшая участница трио Golden Kids Еленой Вандрачковой, прекрасно известной еще и советским телезрителям и слушателям, и Мартой Кубишевой. Там дело в том, что эта певица с разной репутацией. Кубишева была в свое время такой иконой, легендой сопротивления советской агрессии. Вандрачкова вполне благополучно талант свой использовала и в то время, когда была такая советская система в Чехии. Не эти певицы, прежде объединившиеся в этом вот трио Golden Kids, популярные в свое время, отношения не прекращали между собой, год назад решили собраться, провести турне, потом рассорились, и Вандрачкова пыталась получить довольно большую сумму денег компенсации с Кубишевой. И вот несколько дней назад с коллективным письмом в защиту Кубишевой выступили десятки авторитетных в Чехии музыкантов, общественных деятелей, политиков, в том числе первый президент Чехии Вацлав Гавел, а также Валентин и наш с вами коллега, и еще директор русской службы Ефим Фиштейн. Вот его я расспросил о том, почему, собственно говоря, этот личный деловой спор так важен с общественной точки зрения, что выступают в пользу той или иной стороны общественные деятели. Давайте послушаем фрагмент.
Надо сказать, что письмо это адресовано отнюдь не суду. В противном случае это было бы явным давлением на суд. Письмо было обращено именно к Елене Вандрачковой, и письмо было глубоко личным. Письмо заканчивалось призывом перейти реку Иордан. Это строчка из знаменитой песни конца 60-х годов, когда это обращение воспринималось однозначно. Это был призыв к людям поступать в соответствии со своей совестью. И шла о том, что ее стремление загнать в угол Марту Кубишеву, человека крайне достойного, по меньшей мере, не пользуются поддержкой общественности. Обе они фигуры знаковые, поэтому это важно для всего общества. Представьте себе ситуацию, в которой одна из них добилась бы вот такой сатисфакции, заставила бы бедную по своему положению довольно Марту Кубишеву заплатить 1 300 000 крон. Это бы ее попросту разорило. Но группа деятелей культуры, отчасти политики, обратилась к ней просто с призывом: «Одумайся, неужели ты хочешь разорить этого человека, который в те 20 лет, что ты пел, и была на вершине славы своей, она сидела в какой-то темной канцелярии в углу и что-то там строчила на машинке или подбирала бумажки. Она была бедным человеком всю жизнь».
Вы сказали о том, что Кубишева и Вандрачкова – это знаковые фигуры. Это фигуры разных знаков?
Блестящие певицы, кстати, очень работоспособным и талантливым человеке. Елене Вандрачковой в обществе ходили всякого рода слухи. И этому соответствовало ее общественное положение. Она была вне сомнений, вне подозрений. Она разъезжала по всему миру и пользовалась всеми благами, связанными с этим режимом. В то время как Кубишева была преследуема этим режимом, считалась символом своеобразным, женским, если хотите, символом сопротивления.
Личный творческий конфликт с общественной подоплекой. Подробнее об этой и других темах дня я расскажу в итоговом выпуске программы «Время свободы», как обычно, в 20.07. Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Сегодня 11-я годовщина трагедии на Каширском шоссе столицы. 13 сентября 1999 года был взорван жилой дом, унесший жизни Этот взрыв унес жизни 124 человек. Всего в том черном сентябре в российских городах Буйнакск, Волгодонск и Москва было совершено 4 террористических акта, в результате чего погибли 307 человек. Несмотря на принятые в 2002 году федеральные законы о противодействии экстремистской деятельности, теракты продолжаются. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров напоминает хронологию сентябрьских трагедий и беседует с экспертом о причинах неэффективности законодательства, призванного поставить заслон экстремизму.
Серия сентябрьских терактов началась со взрыва в дагестанском городе Буйнакске. 4 сентября 1999 года в 21:45 был взорван припаркованный в жилом доме номер 3 по улице Ливаневского грузовик ГАЗ-52, начиненный алюминиевым порошком и аммиачной селитрой. Погибли 64 человека, в том числе 23 ребенка, ранены 146. 8 сентября в 23 часа 59 минут произошел взрыв в столичном доме номер 19 по улице Гурьянова. Погибли 100 человек, ранены 690. 13 сентября, ровно 11 лет назад, в 5 часов утра, опять же в Москве, произошел взрыв в подвальном помещении дома номер 6/3 на Каширском шоссе. Погибли почти все жильцы, 124 человека, ранены 7. 16 сентября 1999 в городе Волгодонск Ростовской области сдетонировал припаркованный к дому номер 35 по Октябрьскому шоссе грузовик ГАЗ-53. Погибли 19 человек, ранены 89. В общей сложности сентябрьские теракты унесли жизни 307 человек и покалечили 1700. Согласно приговорам судов, они были организованы и профинансированы руководителями незаконного вооруженного формирования «Исламский институт Кавказ». Многие эксперты придерживаются других версий. Федеральный закон от 25 июля 2002 года номер 114 о противодействии экстремистской деятельности, как записано в преамбуле, установил правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации. Закон есть, а теракты в России продолжаются. В чем причина его неэффективности? У микрофона «Радио Свобода» член рабочей группы по противодействию экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры России, доктор юридических наук Илья Рассолов.
Закон, каким бы он ни был, он лучше, чем отсутствие закона. На сегодняшний день этот закон работает, так скажем, на тройку. Среди неэффективности можно выделить расплывчатость формулировок и отсутствие механизма реализации, который бы заложен был внутри. Проблемы, прежде всего, связанные с самой системой, которая, на мой взгляд, должна быть перегруппирована и модернизирована, и есть надежды на то, что новый закон о полиции как раз сможет способствовать, во-первых, такой перегруппировке сил по противодействию экстремизму и терроризму. Это касается выделения специальных подразделений, во-первых. Во-вторых, увеличения финансирования этой борьбы и противодействия. Ну и также дальнейшая специализация органов. Ну и второй момент, который хочется отметить, это пусть снизу именно у самого гражданского общества, это касается программ толерантности, которые также государство должно поддерживать. В России сегодня эта деятельность, так скажем, если не заморожена, то приостановлена, она должна вестись повсеместно, начиная от школ и заканчивая вузами. Люди не готовы сами отстаивать свои права законно, легально, да, опираясь на действующее даже законодательство. Они накапливают в себя эту ненависть, эту агрессию и выражают ее вот в такой уродливой форме. Более бы способствовало, во-первых, открытые площадки для диалога власти и общества, которых мало.
Отмечает эксперт в области противодействия экстремизму и терроризму Илья Рассолов. 11 лет назад Буйнакск, столицу и Волгодонск потрясли террористические акты. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блоги полнятся впечатлениями от активной кампании против московского мэра Юрия Лужкова, которую развернули в эти выходные едва ли не все национальные телеканалы. Пропагандистская телеволна, которую в блогах тут же назвали «Мочиловым», ЖЖ-юзеров не порадовала. Общее недовольство суммирует в своей записи пользовательница Кит.
Столько, сколько я смотрела телевизор за эти выходные, я не смотрела уже давно. Все ради того, чтобы понять, могут у нас замочить талантливо, как это делал Сергей Леонидович Доренко, или мастерство все-таки пропьешь. Так вот, дорогие мои, мастерство пропьешь. Но самое неприятное не это. Увиденное вызывает омерзение не только потому, что это сделано не талантливо, а потому что все факты, рассказанные нам, телезрителям, общеизвестны. Мы не только об этом знаем, мы иногда даже на митинги ходим в защиту Москвы, которой нет. Нас бесит, когда борьба за правду начинается только после команды ФАС.
Почти все рассуждающие о причинах нападок на Лужкова уверены, что речь идет о стремлении некой кремлевской группы к перераспределению московских активов. Прогнозы об исходе борьбы даются разные. Пользователь Викинг Норд полагает, что скорая отставка мэра Москвы вовсе не обязательна.
Лужков лис хитрый, поэтому может предложить в обмен на кресло часть активов супруги. В конце концов, нужно понимать, что 100% гарантии от уголовного преследования у семейки есть только во время ее нахождения на Тверской, 13.
Пользователь Альтабелли дает безотставочному исходу 30% вероятность. Вот его список возможных сценариев.
Первое. Возможно, когда-нибудь к власти в России придет лидер типа Саакашвили, который сумеет осудить, забрать в бюджет все наворованное не только у мэра, но и у всех крупных чиновников и лжебизнесменов. Вероятность такого сценария 1%. Второе. Лужков занесет цифру из 9 и выше нолей в общак, и на время все забудется. Через какое-то время будет ему орден и заслуженный покой с минимальным отъемом активов у Батуриной. Вероятность 30%. Третье. Договориться не смогут, и Лужков включит программу гонимого оппозиционера. Вероятность 50%. Четвертое. Медведев споткнется о Лужкова и окончательно потеряет лицо. Вероятность 70%.
В девятую годовщину терактов 11 сентября одной из самых острых тем американской блогосферы остается связь терроризма и ислама. Уже несколько месяцев блогеры спорят о допустимости строительства мечети неподалеку от Ground Zero. Приуроченная к годовщине терактов акция сжигателей Корана дала критикам исламофобии новые аргументы, пишет блогер портала Slate.com Уильям Селлитон.
Вы не в ответе за тех, кто сжигает Коран. Сжигатели Коранов уничтожают только принадлежащие им же книги. Однако они претендуют на то, чтобы говорить от лица христианства, как террористы пытались говорить от лица ислама. Один пастор, живущий неподалеку от церкви Терри Джонса, ужаснулся мировому резонансу, который получила акция сжигателей. В интервью «Нью-Йорк Таймс» он отмечает, что в городе их поддерживают человек 30, и необходимо сообщить остальному миру, что они не являются лицом христианства. Я согласен с его преподобием, но сначала всему миру надо объяснить, что мы не считаем 11 сентября лицом ислама.
Большой резонанс вызвала и появившаяся на «Хаффингтон-Пост» статья известного режиссера-документалиста Майкла Мура. По его мнению, решение вопроса о строительстве мечети на месте терактов – это вопрос не о лице христианства, а о сути самой американской идеи.
Я против того, чтобы строить мечеть в двух кварталах от Ground Zero. Я хочу, чтобы ее построили прямо на Ground Zero. Почему? Потому что я верю в Америку, которая защищает жертв ненависти и предрассудков. Я верю в Америку, которая утверждает право исповедовать свою религию где бы то ни было. Я верю в Америку, которая говорит всему миру, что мы любящий и великодушный народ. И если кучка убийц украла вашу религию, использовав ее для оправдания убийства 3000 человек, мы поможем вам вернуть вашу религию. Я хочу, чтобы ее вернули в том же месте, где ее украли.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пятеро пострадавших при взрыве во Владикавказе 9 сентября по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. По сообщению властей, в больницах Северной Осетии остается 122 пострадавших при взрыве. 16 человек доставлены в Москву. Телеканалы России и НТВ заявляют, что готовы представить доказательства фактов, изложенных в недавно вышедших в эфир критических материалах о деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова и его супруги Елены Батуриной. Ранее Лужков и Батурина заявили о готовности подать в суд иски о защите чести и достоинства. Генеральная прокуратура Беларуси впервые заявила, что одной из версий гибели оппозиционного журналиста Олега Бибинина является убийство. Ранее в качестве единственной версии называлось самоубийство.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Битва за Москву. Чем ответит Кремлю Юрий Лужков?
Комментарии экспертов.
Алексей Букалов о дипломатии Ватикана.
В блогах Свободы.
Блогер Кирилл Гончаров. Как я боролся с ценами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Совет управляющих Базельского комитета банковского надзора одобрил вчера основные параметры нового международного соглашения о банковском регулировании, известного как «Базель-3». В частности, действующие нормативы достаточности собственного капитала банков повышаются более чем втрое, включая создание банками дополнительных антикризисных резервов. Подробнее об этом очередной выпуск «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Участниками Базельского комитета международного банковского регулирования, созданного в 1974 году, являются сегодня 27 стран мира, включая все страны Большой Двадцатки. Предыдущее соглашение, известное как «Базель-2», было представлено в 2004 году. Нынешний финансовый кризис лишь ускорил появление нового соглашения. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Разговоры о необходимости новой системы регуляции банковской системы возникли уже в 2005 году. Неадекватность и недостаточность условий второго Базеля уже была понятна. Но, естественно, вполне, что основное внимание к этим вопросам возникло в условиях кризиса, потому что самые главные вопросы, они оказались очевидными. Недостаточность банковского капитала, чрезмерное увлечение финансированием банков за счет заемных фондов, затем слишком большое принятие рисков, недостаточная ликвидность, зависимость одних банков от других банков, то есть риск, который передается по цепочке.
Банки континентальной Европы в целом капитализированы в значительно меньшей степени, чем британские или американские, отмечают европейские же эксперты. Поэтому европейским банкам теперь, чтобы соответствовать требованиям соглашения Базель-3, потребуется наращивать капитал в большей степени. Этим ли обстоятельством объясняется позиция, например, Германии, настаивавшей как на меньшем ужесточении нормативов устойчивости банков, так и на более продолжительном переходном периоде для внедрения этих нормативов. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, Николаус Хайнен.
Дело в том, что европейская и особенно немецкая банковская система сильно отличается от американской, англосаксонской. В Германии много так называемых товарищеских или общественных банков, например, системы Sparkasse или Volksbank. У них совсем другая банковская структура, иная философия бизнеса. В этом и кроется главная причина, почему им необходим более длительный переходный период, чтобы соответствовать всем жестким требованиям соглашения Базель-3. Спору нет, немецким банкам, особенно этим, придется очень нелегко. Ведь требование увеличить собственный капитал сопряжено для них с определенным риском того, что их привычные банковские функции будут в определенной мере ограничены. Я не исключаю, что в течение переходного периода в банковском секторе Европы произойдет некий естественный отбор. Те из них, кто будет избегать рискованных финансовых операций, сможет ужиться с новыми, гораздо более жесткими правилами. Другим же придется всерьез пересмотреть свой бизнес, и им предстоит весьма нелегкий период.
Действующие нормативы достаточности собственного капитала банков теперь в соответствии с соглашением Базель-3 должны быть повышены более чем втрое, включая создание банками дополнительных антикризисных резервов. Повышение будет поэтапным, оно начнется в 2013 году, а в целом новый план рассчитан на период до 1 января 2019 года. Более того, впервые эти нормативы становятся обязательными. Михаил Бернштам.
Положительная сторона Базеля 3 именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. Базель 2 состоял из структуры, как они их называли, пилястр первый и пилястр второй. Пилястр первый говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А пилястр второй давал рекомендации, не обязательные нормативы, а рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель 3 устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Европейский Союз намерен обложить банки специальным дополнительным сбором, чтобы в случае нового кризиса спасать их уже не за счет средств налогоплательщиков. Ровно неделю назад этот вопрос вновь обсуждали министры финансов стран Евросоюза. Но, как полагают некоторые эксперты, простое повышение требований к достаточности собственного капитала банков в рамках нового соглашения Базель-3 эффективнее, чем любые новые сборы с банков. В какой мере вы разделяете такие оценки? Николаус Хайнан, Deutsche Bank.
На первый взгляд звучит вроде логично, но здесь, видимо, все будет решать политика. Ведь за счет нового сбора с банков правительства некоторых стран Европы хотели бы пополнить государственные бюджеты. Сами банки эти планы беспокоят куда меньше, чем предложение ввести так называемый налог на финансовые операции. Вот он мог бы весьма негативно отразиться на банковском бизнесе. Поэтому мы считаем новый банковский сбор гораздо меньшим злом, с которым в принципе можно жить.
Новое международное соглашение о банковском регулировании Базель-3 относится, собственно, к банковскому сектору, фактически не затрагивая при этом бизнеса тысяч небанковских финансовых компаний, будь то разного рода инвестиционные фонды или даже страховые компании.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. С начала августа в Штутгарте, в столице федеральной земли Баден-Вюртемберг, проходят массовые демонстрации протеста против проекта «Штутгарт-21», предусматривающего кардинальную реконструкцию городского железнодорожного вокзала. Участники акций протеста считают, что строительные работы, связанные с чрезмерными бюджетными расходами, наносят ущерб окружающей среде и лишают город исторического облика, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Возведенный в 20-е годы прошлого века Штутгартский вокзал нуждается в серьезной реконструкции, считают власти Бадена-Вюртемберга. Совместно с государственным железнодорожным концерном Deutsche Bahn они запустили амбициозный строительный проект «Штутгарт-21». К 2016 году будет построен подземный вокзал, увеличится интенсивность железнодорожных перевозок, появится новый жилой район, улучшится сообщение между Штутгартом и соседним Ульмом. Говорит вице-президент Ландтага Бадена-Вюртемберга, официальный представитель проекта «Штутгарт-21» Вольфганг Дрекслер.
Население земли Баден-Вюртемберг стареет. Многие люди отказываются от автомобиля в пользу поезда, более экологичного вида транспорта. Создаваемая в рамках проекта «Штутгарт-21» инфраструктура послужит не только ныне живущим людям, но и их потомкам. «Штутгарт-21» – это проект будущего.
Многие защитники окружающей среды с мнением Дрекслера об экологичности проекта «Штутгарт-21» не согласны. План реконструкции вокзала предусматривает вырубку в городском парке Шлоссгартен более 200 старых деревьев, считающихся гордостью Штутгарта. Возникают у противников проекта и немало вопросов, связанных с его финансированием из бюджета. Сначала стоимость работ оценивалась в 4,5 миллиарда евро, в декабре 2009-го речь шла уже о 6,5 миллиардах евро. В начале нынешнего года руководитель железнодорожного концерна Deutsche Bahn Рюдигер Грубе уверял общественность Штутгарта, что эта цифра окончательная, и при этом забавно ссылался на свое гамбургское, ганзейское, то есть купеческое происхождение.
Все знают, что я уроженец ганзейского города. Это то, что меня объединяет с вами, жителями Штутгарта, швабами. А именно, просто так мы и денег не тратим. И лучшие деньги для нас – это те, которые никогда не будут потрачены.
Спустя, однако, еще несколько месяцев руководство компании Deutsche Bank заявило, что дополнительных расходов избежать не удастся. Какова будет общая стоимость проекта «Штутгарт-21» пока остается неясным. Федеральная счетная палата Германии оценивает его в 8,9 миллиарда евро, а ведомство по защите окружающей среды называют другую цифру – 11 миллиардов. Председатель комиссии Бундестага по вопросам транспорта Винфрид Герман считает, что проект «Штутгарт-21» должен быть заморожен.
Его реализация вышла из-под контроля, и все дальнейшие работы представляются мне очень рискованными. Я исхожу из того, что общая сумма расходов может достичь 10-12 миллиардов евро. С финансовой точки зрения концепция проекта «Штутгарт-21» безответственна.
Винфрид Герман несколько раз обращался в правительство ФРГ с просьбой получить информацию о рентабельности проекта «Штутгарт-21». Пока тщетно. На один из запросов Герману пришел ответ из Федерального министерства транспорта, где говорилось, расчет рентабельности составлен концерном Deutsche Bahn и является в настоящее время коммерческой тайной. Конец цитаты. Винфрид Герман продолжает.
Это настоящий скандал. Депутат Бундестага не может получить информацию о деятельности государственного предприятия Deutsche Bahn, причем даже в том случае, когда речь идет о проекте, полностью финансируемом налогоплательщиками. Я намерен направить обращение в Конституционный суд с просьбой рассмотреть этот случай.
С начала прошлого месяца, когда начались работы по сносу северного крыла вокзала, акции протеста горожан стали приобретать все более массовый характер. Если 7 августа в демонстрации участвовали более 12 тысяч человек, то 3 сентября уже более 30 тысяч. Говорит один из участников акции протеста, который представиться не пожелал.
Власти лгут. Они говорят, что дарят нам новый вокзал. Никто нам ничего не дарит. Мы ведь платим налоги, чтобы в стране работал железнодорожный транспорт. Я думаю, что отовсюду должны собраться люди и потребовать от властей замораживания этого глупого проекта.
Другой участник акции протеста – человек, которого хорошо знает вся Германия. Популярный актер, житель Штутгарта Вальтер Зитлер.
Я хочу, чтобы этот проект жителей города распространился на всю территорию земли Баден-Вюртемберг. Мы народ, и наша страна для нас, а не для тех людей, которые за счет нас хотят зарабатывать деньги.
Как утверждают многие противники проекта «Штутгарт-21», их конфликт с властями вышел сейчас на принципиально новый виток. Речь идет не столько о спасении древних деревьев и даже не о миллиардных бюджетных суммах, сколько о формах и способах осуществления народовластия. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил информационные часы программы «Время свободы», а сейчас сразу после новостей программа «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов обсуждает новые попытки партстроительства в России с одним из лидеров только что созданной партии «Родина. Здравый смысл» Михаилом Делягиным и профессором Владимиром Рыжковым. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я проголосовал. Я надеюсь, что результаты будут хорошими.
Инициатором конституционных поправок стала правящая умеренная
исламистская партия. ОМОНовцы действовали жестко. Они мгновенно бросались на митингующих, выхватывали...
Акция в рамках общероссийского дня гнева задумывалась как митинг...
Итальянка, ежемесячный доход которой составляет 500 евро, приняла решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.